Условно называется апокалипсис шумеров. Дело в том, что в месопотамской религиозной и литературной традиции существует целый пласт текстов, имеющих отношение к периодам социальных кризисов. Эти тексты могут быть названы текстами катастрофы. Они в чем-то напоминают откровение Иоанна Богослова. И если говорить о жанровой принадлежности этих текстов, то это преимущественно плачи по разрушенным городам, а к этим плачам примыкают некоторые фрагменты царских гимнов и совершенно уникальный текст, который условно называется «Миф о потопе». По-видимому, первым кризисным текстом шумерской словесности была надпись, составленная по просьбе царя Урукагины. В этой надписи были перечислены разрушенные умийскими войсками святилища и храмы в предместье Лагаш. И вину за разрушение этих культовых сооружений автор надписи возлагает на царя Уммы Лугаль-Загеси, на царя, который вторгся в пределы Лагаша и разрушил его. Спрашивается, зачем это возложение вины нужно было оговаривать особо. Дело в том, что у шумеров с незапамятных времен существовало представление о том, что если город постигает какая-то беда, то вся ответственность за происшедшее возлагается на царя, правящего в этом городе. Не на захватчика, а на царя. Считается, что царь вследствие недостаточной благочестивости, недостаточного соблюдения ритуалов, был наказан богом своего города и в качестве наказания выступило либо нашествие врага, либо эпидемия, либо голод, постигший общину. А в этом тексте, в надписи Урукагины, говорится, что вины на царе Урукагины нет. И пусть богиня Нисаба, богиня грамоты и писцового ремесла, эту вину повесит на шею царя Лугаль-Загеси. Эта короткая надпись, сделанная в 24 веке до нашей эры, вводит нас в комплекс очень сложных представлений о том, что такое катастрофа, почему она возникает и кто в ней виноват. Следующий текст, который создается на эту тему, называется «Проклятие Аккаду». Проклятие Аккаду. Мы говорили о том, что первым обожествленным царем Аккада был Нарамсоен. Текст «Проклятие Аккаду» был создан через 2 столетия после гибели Нарамсоена И в этом тексте Нарумсуин представлен как неблагочестивый царь, который попытался сравняться с богами, который отказался повиноваться богу Энлилю и разрушил храм Энлиля. Обо всем этом я уже говорил. Но самое главное, во имя чего был написан этот текст, вовсе не для того, чтобы показать масштаб произошедшей катастрофы, а для того, чтобы обосновать право следующей династии на власть. Что стало ответом Энлиля на разрушение его храма? Ответом, то есть наказанием, стали полчища кутиев, полчища дикарей, которые, подобно водам потопа, нахлынули на город и осадили город Аккад. Осада длилась 7 дней и 7 ночей. Во время осады в городе вспыхнул голод. Появились случаи людоедства. Бродячие животные толпами рыскали по Аккаду в поисках пропитания и нередко питались людьми. В тексте описывается весь тот ужас, который постиг Аккад вследствие неправедного поведения своего царя. И когда осада закончилась, то старики и старухи, оставшиеся в живых, устроили длительный плач по разрушенному городу. Возникает вопрос, можно ли было спасти Аккад? Нет, Аккад было спасти нельзя, потому что Энлиль, явившийся Нарумсуину в священном сне, потребовал, чтобы Нарумсуин ушел из Аккада, потому что у этого города будет неблагоприятная судьба. Это означает, что по решению богов города Аккада не должно существовать. И в спешном порядке все боги этого города стали покидать свои храмы. И только Нарумсуин не внял священному сну, не послушался Энлиля, попытался противопоставить ему собственную волю. Отсюда делается очень важный вывод. Катастрофа, постигающая город, всегда возникает по решению богов. И отодвинуть ее невозможно. Но любая катастрофа должна восприниматься как временное явление. Она пройдет как буря, как ураган, небо снова прояснится, и все станет хорошо. Однако так будет только в том случае, если люди поймут предопределение богов. Если же правитель города попытается воспрепятствовать решению богов и противопоставить Божьей воле собственную, то этот город постигает вечное несчастье, вечная катастрофа. Именно это произошло с Аккадом. В конце текста говорится, что в Акаде никогда не будут больше селиться люди, что это место будет занесено песками, и все забудут, где находился город Аккад. И вот эта вечная катастрофа и окончательная гибель, она состоялась именно потому, что царь Нарумсуин не внял речи Лиля в священном сне. В результате был потерян город, а вместе с ним было потеряно и царство. Было потеряно и царство. Проклятие Аккаду означало, что вскоре должен выдвинуться другой город, в котором живет благочестивый правитель. Именно этому благочестивому правителю боги передадут власть над Шумером. Роль такого благочестивого правителя сыграл царь Ура, Ур-Намму, основатель третьей династии Ура. Он заявил о себе, как о победителе кутиев, как о благочестивом царе, который получил власть от неба. И более того, в его гимне говорится, что Ур-Намму получил свою власть после потопа. Следовательно, возникает уже историческая коллизия, при которой катастрофа, потоп, рассматривается как разграничительный период между царскими династиями. Потоп отделяет предыдущее неблагочестивое правление от нынешнего благочестивого. Следующий памятник, в котором говорится о катаклизме, это плач о разрушении Шумера и Ура. Таких плачей было создано 4. Существовал плач о разрушении Ура, затем вот плач о разрушении Шумера и Ура, и 2 плача по другим разрушенным городам. Плач по Ниппуру, плач Уруку. И сюжеты этих плачей очень похожи. Меняются исторические эпохи, но представление о катастрофе остается неизменным. Катастрофа воспринимается как потоп, прежде всего, как великое наводнение. Это большая метафора, потому что в образе потопа может выступать нашествие врага, может выступать болезнь или какое-то социальное возмущение. Но потоп – это обязательно время, предопределенное, предустановленное богами. Во время потопа перестает существовать прежняя власть. Во время потопа люди утрачивают свои социальные функции. Родители перестают заботиться о детях, и родственники не соблюдают своего долга в отношении старших. Люди, которые поют веселые песни на площадях, исполняют исключительно плачи. Животные в хлевах и загонах умирают, а те, которые остаются в живых, больше не рождают. Причина всего этого заключается в том, что уменьшается количество мэ. И вот некоторое время люди живут в этих условиях, но живут они с надеждой на то, что придут лучшие времена, и с этой надеждой главный бог города Ура идет к своему отцу, богу Энлилю, для того, чтобы попросить его и прекратить потоп. На это Энлиль ему отвечает то же самое, что в другом тексте, в тексте «Смерть Гильгамеша», собрание богов отвечает Гильгамешу. Ровно та же самая формула, что городу Уру была суждена царственность, то есть власть, и не была осуждена вечная жизнь. Вечная жизнь невозможна. Долгое правление утомительно. Поэтому Нанна, говорит Энлиль, не проси меня ни о чем, покинь свой город. Нанна ни с чем уходит от своего отца, понимая очень простой закон. То, что длительное время живо, должно умереть. Таков закон природы. Именно поэтому разрушается Ур. Вечно править нельзя. А вечная жизнь Уру не суждена. И вот тут мы добираемся до глубинной причины потопа. Почему же боги устраивают потоп? Они его устраивают потому, что вслед за периодом порядка и организации должен неизбежно наступать период хаоса и деструкции. А это, в свою очередь, означает, что за периодом деструкции через некоторое время придет новый порядок. Развитие мироздания совершается циклически. Для шумеров очень важное место занимает такая категория, такое представление, как возвращение на свое место. Все возвращается на свое место, на круги своя, и начинается новый порядок. И все тексты плачей по городам заканчиваются одним и тем же образом. Появляется новый благочестивый правитель, в руки которого боги передают все мэ города. Этот благочестивый правитель, имея на руках мэ, восстанавливает порядок в своем городе, силы потопа отступают, и страна возносит этому человеку хвалы. Таким образом складывается то, что можно назвать уже не мифологемой, а идеологемой. Идеологема потопа, идеологема катастрофы. Мы видим, что потоп – это всегда явление временное. И нужно немного подождать, прежде чем сложатся, объективно сложатся предпосылки для восстановления разрушенного хозяйства. Если сравнить эту ситуацию с ситуацией апокалипсиса, да, то можно сказать, что для апокалипсиса характерно узревание нового неба и новой земли, то есть некоего нового духовного пространства, а для шумерских текстов характерно совсем другое – обновление существующего мироздания. Тот же самый город, который еще недавно лежал в руинах, он по молитвам людей и своего главного бога обязательно будет восстановлен следующим праведным царем. Вот. И вот теперь на фоне этих текстов нужно рассмотреть самый оригинальный текст на эту тему, так называемый миф о потопе. Миф о потопе – это условное название таблички из коллекции Пенсильванского музея. Табличка эта существует в одном единственном экземпляре, и это составляет большую проблему, потому что табличка очень сильно побита. Фактически нам известны 6 небольших фрагментов текста. Мы не знаем, чему посвящен весь остальной текст, но те 6 фрагментов, которые нам известны, они заставляют предположить, что речь идет именно о потопе. И что перед нами древнейшая клинописная версия мифа о потопе. Текст этот был составлен уже после гибели 3-й династии Ура. Скорее всего, время его составления это середина 20 века. И текст этот записан старо-вавилонским почерком. А это самый трудный вид шумерского письма, самый трудный вид клинописи, потому что это скоропись. И скоропись это иногда напоминает стенографию. Так вот, первый фрагмент, который может более-менее надежно читаться, это декларация некоего существа, то ли Бога, то ли человека, которое сводится к тому, что будет восстановлен прежний порядок. Люди, прежде рассеянные, будут собраны в своих жилищах, будут заново прорыты и прочищены каналы, будут восстановлены все мы и все обряды, и этот вот персонаж, он обещает сделать это своими силами, то есть он выступает в качестве источника всего этого грядущего порядка. Затем идет лакуна, пропуск. Во втором фрагменте рассказывается о первых 5 городах, которые получили царственность, то есть царскую власть. И список этих городов совпадает с тем, что мы видим в шумерских царских списках. Затем говорится, что были созданы все животные, в том числе млекопитающие, и грызуны. Затем опять идет обрыв текста. В третьем фрагменте рассказывается о совете богов, на котором принимается решение устроить потоп. Бог Энки, бог мудрости, как вы помните, отправляется к хижине человека по имени Зиусудра, и просит, чтобы хижина передала Зиусудре ценную информацию о том, что будет потоп, о том, что нужно строить корабль и спасаться. Зиусудра, между тем, молится в храме одному из своих божеств, стоит перед его статуей и, будучи человеком мудрым, внимательным, он слышит все, что говорит Энки. Он начинает строить большую барку или большую ладью. И дальше опять обрыв текста. Дальше говорится, что пришел потоп, и боги решили устроить этот потоп, потому что вечно править невозможно. И первые 5 городов, которые когда-то получили царственность, теперь должны погибнуть. Причина все та же самая, которая упоминается и в плачах по городам. И когда приходит потоп, то Зиусудра вместе со своими животными садится в эту большую барку и отправляется по большой воде, отправляется в плавание. Последний, 6 фрагмент, это сообщение о том, что Зиусудра принес жертву спасшим его богам. Он пожертвовал ягнят и быков. И боги решили вознаградить его за эту жертву. Там же говорится и о том, что Энки взял с богов некую клятву о том, что боги оставят Зеусудру в живых. Боги действительно держат свою клятву. Зеусудра удостаивается дыхания, равного дыханию богов, и жизни, равной жизни богов. При этом он сам не становится богом, он всего лишь бессмертный человек. После чего боги поселяют Зеусудру на далеком острове, на острове Дильмун. Дильмун – это современный Бахрейн. На острове, откуда восходит солнце, там его поселяют. И с тех пор он там, на этом острове, значит, и живет. На этом текст обрывается. Надо сказать, что эта история, судя по сохранившимся фрагментам, она дословно повторяет некоторые формулы царских гимнов и плачей по городам. И мы понимаем, что в образе Зеусудры в этом тексте прославляется благочестивый царь, праведный царь, который был спасен богами от потопа, и из которого дальше пойдет новое человечество и новая власть. Вот. Таким образом, вот этот текст «Миф о потопе», он является идеологическим текстом, не мифом в собственном смысле этого слова, а скорее плодом политической идеологии людей, близких к царскому двору, которые решили объявить одного из царей Южной Месопотамии благочестивым праведным пастырем, получившим бразды правления от великих богов после потопа. По-видимому, этим человеком был царь первой династии Исина, которого звали Ишме-Даган. Ишме-Даган. Вот. Но несмотря на свою яркую политическую составляющую, этот текст мифа о потопе, безусловно, связан с реально произошедшим инцидентом, поскольку и в нем, и в этом тексте, и в более поздних текстах сказано, что потоп произошел в городе Шуруппаки. Можно подвергать эти свидетельства сомнению, но есть один очень важный эпиграфический факт. Впервые клинописный знак, обозначающий потоп, появляется именно в текстах из города Шуруппака, в архиве Шуруппака 26 века до н.э. Именно там он появляется. И этот знак, которым написано слово «потоп», он состоит из двух знаков – «город» и «буря». То есть буря в городе. Поэтому нужно очень серьезно и ответственно отнестись к этому свидетельству клинописных текстов. Речь идет именно о городе Шуруппаке, в котором был эпицентр некоего природного катаклизма. Причем, судя по описанию потопа, этот катаклизм был связан не только и не столько с наводнением, сколько с разливом каналов и с сильными дождями, ливневыми дождями, а также с ураганным ветром. Еще в одном древнем шумерском тексте говорится о том, что была затоплена не только южная часть Месопотамии, но и часть Индии, часть полуострова Индостан. Инициатива потопа в различных текстах принадлежит разным божествам. Это и бог Энлиль, который упоминается чаще всего, и богиня Инанна, и даже собрание четырех богов. Собрание четырех богов это, соответственно, Ан, Энлиль, Энки и богиня Нинхурсаг. И богиня Нинхурсаг. То есть боги, инициаторы, потопа могут быть разные. Но спасителем человечества от потопа всегда и во всех версиях является одно божество, это бог Энки. Бог мудрости, который некогда создал человечество из глины. Какие же мы выводы можем сделать на основании этого материала? Безусловно, шумерам, шумерской религиозной традиции было свойственно, условно говоря, апокалипсическое сознание. Оно заключалось в том, что периоды порядка и благополучной жизни чередуются с периодами хаоса и дисгармонии. Хаос и дисгармония возникают по двум причинам. Первая причина – это естественный закон, согласно которому все живое рано или поздно должно умереть. И вторая причина – это неблагочестивое поведение городского правителя, которого Бог или боги наказывают за его грехи подобного рода катаклизмами. Таким образом, значит, обновление возможно только после того, как пройдет этот ураган, и богами будет выдвинут во власть родоначальник новой династии, благочестивый царь, которому будет поручено восстановление разрушенного хозяйства. В шумерских текстах очень ярко описываются ужасы, которые приносят катаклизм, но в них совершенно нет описания вот этого прекрасного нового порядка, который возникает после разрухи. В финале всех шумерских текстов, имеющих отношение к катастрофе, мы видим прославление благочестивого правителя. Отныне народ возлагает на него ответственность за восстановление старых храмов и строительство новых, за прокладывание новых каналов, за своевременную ирригацию посевов и за своевременный всход урожая, за обязанности супруга богини в священном браке, за обязанности воина в битве с внешним врагом. Вот из этих компонентов складывается образ благочестивого лидера, который как бы с самим собой, своими успехами, своей личностью обеспечит наступление нового благоприятного порядка. Однако, тут, как всегда, у шумеров имеется одно «но». Он ничего не сможет сделать, этот благочестивый правитель, пока в его руках не окажутся «мэ». А для того, чтобы эти «мэ» получить, он должен совершить ритуал путешествия к одному из верховных богов, и во время этого путешествия, как я уже говорил, он должен будет напоить и накормить этих богов, поделиться с ними лучшими продуктами своего хозяйства, и тогда ему будут переданы все мэ, то есть все ритуальные условия функционирования нового порядка.